Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, конечно, мы все наблюдаем за тем, как готовятся на Аляске, а что же накануне подготовки к Аляске происходит на фронтах?
Вы знаете, на фронтах трудно сказать, что происходит. По-моему, ничего принципиального не происходит. А вот происходит гораздо интересней. Я думаю, происходит нечто на новой земле. На новой земле ведется подготовка к испытаниям, очередным испытаниям некоего устройства под названием «Буревестник». Это так называемая ядерная ракета с ядерной, крылатая ракета с ядерным двигателем, которую разрабатывают в России уже очень-очень давно. Вообще идея этой ракеты была придумана еще в советское время, тогда и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе пытались соорудить такое вот устройство. Ничего из этого не получилось, и благополучно отказались от этой идеи. Но в России несколько таких проектов были сняты с полок, с них стряхнули пыль, и теперь пытаются вот эту идею реализовать. Ничего из этого пока не получается. Было проведено несколько испытаний, они кончились безуспешно на той же самой новой земле, где находится, ну, самый главный в Советском Союзе ядерный полигон. Ну, а в России это единственный полигон, который пока находится в работоспособном состоянии, и вот где-то лет 5 тому назад его начали приводить опять в порядок. Он долго не использовался, все там пришло в запустение, но теперь он приведен в порядок и готов к испытаниям разного рода ядерных вооружений, в том числе и вот этой ракеты. Что это за ракета и почему это фейк, ну, такой технический фейк, а в политическом отношении предназначенный для того, чтобы пугать общественное мнение на Западе. Это некая такая труба, в середину которой пытаются вмонтировать, причем труба очень небольшого диаметра, где-то меньше метра, ну, собственно, это вот корпус крылатой ракеты, в которую пытаются вмонтировать ядерный реактор. Но создать ядерный реактор вот такого размера – это довольно сложная задача, и пока, в общем, как я понимаю, нерешенная, а может быть и вообще неразрешимая. Но опасность в том, что этот ядерный реактор, видите, он практически без всякой защитного покрытия, потому что защитное покрытие – это довольно массивное, очень тяжелое, такая вот, ну, я не знаю, как это назвать, броня, не броня, в общем, такой слой металла, скорее всего, свинца, который поглощает радиоактивное излучение. Ну, понятно, что в крылатую ракету запихнуть несколько тонн свинца, вообще говоря, задача неразрешимая и просто невозможная, поэтому практически там ядерный реактор в этой ракете находится без защиты. Но самая сложная проблема заключается в том, чтобы обеспечить устойчивую работу этого ядерного реактора, при том, что место для всякого рода регулирующих устройств, ну, тех, которые обычно используются на атомных электростанциях, там просто нет. Ну, совершенно невозможно там создать, ну, примерно те же самые условия для работы ядерного реактора, которые можно создать на Земле вот в этих, ну, колпаках, которые закрывают ядерный реактор. Это все очень сложные и достаточно массивные устройства. Вот, тем не менее, российские ученые, ядерщики и военные, они обещали Владимиру Путину создать вот такую ракету, чтобы пугать Запад. Повторяю, испытания проводились, испытания были неудачными, одно кончилось вообще катастрофой, когда вся эта вся эта конструкция взорвалась. Что именно там взорвалось, непонятно. Но несколько человек погибло. Но интересно другое. Зачем, собственно, накануне встречи на Аляске Москве понадобилось распространять слухи о готовящемся испытании? Понятно, что первым об этом сообщил, по-моему, Ройтер, но Ройтеру кто-то подсказал обратить внимание на то, что на новой Земле, именно в том месте, в той части этого острова, на которой испытывался раньше вот этот самый буревестник, ну, там происходит какое-то движение, какие-то не совсем понятные события. Ну, активность какая-то происходит. Ну, естественно, что все это связали с готовящимися испытаниями. Ну вот для того, чтобы, как я понимаю, для того, чтобы создать в американском и европейском общественном мнении вот такую тревогу и озабоченность, что это русские там пытаются устроить, какую дьявольскую штуку они еще пытаются испытать, и не лучше ли с ними договариваться. Вот примерно такая, на мой взгляд, такая история происходит в последние дни с этим буревестником.
Юрий Евгеньевич, можно я уточню, правильно ли я понимаю, что сейчас буревестник на данный момент это не какая-то реальная военная угроза, а дорогой символ некий?
Ну, в общем, да, это дорогой, опасный, но это символ, потому что ничего практического из того, что там происходит, то есть какого-то реального оружия, которое может летать, там нет. И, кстати говоря, это вообще идея бессмысленная. И вот почему? Потому что, ну, сама по себе мысль заключается в том, что вот с ядерным двигателем эта крылатая ракета может достаточно долго, ну, неделю, может, другую, баражировать где-то в воздухе, летать, а потом, когда получит приказ, значит, обрушится на цель. Ну, естественно, с ядерной боеголовкой. Но видите, какая проблема возникает, когда ракета, которая, ну или вообще летательный аппарат с ядерным двигателем, который излучает массу вот этого радиоактивного излучения, всякого рода, ну, гамма-излучения, альфа-частицы и прочее, все это очень хорошо фиксируется, и установить местонахождение, конкретные, очень точные координаты этого устройства достаточно просто. Для этого есть все технические возможности. Поэтому, если эта ракета будет приближаться, ну, куда-то к цели, а цель может быть либо на европейском континенте, либо на американском, вот в Северной Америке, ну, тогда, естественно, ее будут сбивать. А двигаться она может не очень быстро. Это не баллистическая ракета, которая может лететь со скоростью там 10-15, а то и больше скоростей звука в воздухе, так называемых чисел Маха. Так что, в общем, это достаточно бессмысленное с военной точки зрения, бесполезное с военной точки зрения, но для общественного мнения это, конечно, нечто такое, ну, символическое, но в самом плохом смысле этого слова. Такой символ зла летающий.
С одной стороны, Юрий Евгеньевич как-то успокоил, а с другой стороны, все равно тревожно. Юрий Евгеньевич, я сегодня, знаете, новости рассказывала и почувствовала себя немножко советским диктором. Сейчас объясню, почему. Потому что произнесла вот такой набор слов, да, написала сама, что Путин хочет договоренность в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Все это он хочет на Аляске попробовать как-то сделать. Объясните, пожалуйста, поподробнее, а то для меня это все-таки звучит немножко таким, что-то он такое хочет, а что конкретно?
Да, я попробую объяснить, если получится. Так вот, в 2010 году был заключен очередной договор по контролю за стратегическими наступательными вооружениями. К этим вооружениям относятся ракеты наземного базирования межконтинентальной дальности, стратегическая авиация и ракеты на подводных лодках. Вот это такая триада, так называемая, классическая, которая, ну, всем людям, которые так или иначе занимаются этими проблемами, она просто хорошо известна. Что произошло дальше? Дальше возникли проблемы. Проблемы возникли у Соединенных Штатов, причем в администрации, в предыдущей администрации Рейгана, когда было, в общем, так дано понять, что вообще-то Соединенным Штатам не очень этот договор выгоден. На самом деле этот договор выгоден, ну или не выгоден и той, и другой стороне, потому что он ограничивает количество носителей, то есть бомбардировщиков, ракет наземного базирования, тех, которые находятся на подводных лодках, и количество боеголовок на этих носителях. Но почему он не выгоден России? Почему в России начали всерьез сомневаться в том, что лучше надо этот договор каким-то образом модифицировать или что-то с ним сделать? А вот почему? Потому что на американских носителях, то есть на ракетах, и наземного базирования, и подводного базирования, были сняты определенное количество боеголовок. Эти ракеты, как говорят военные, были разгружены. Ну, скажем, на американской ракете наземного базирования «Минитмен» можно было устанавливать, ну, теоретически и технически можно установить, там, допустим, 3 боеголовки, а на ней находилась не 3, а 1 боеголовка. И тогда, но эти, значит, количество боеголовок, оно, в общем, засчитывалось вот в 1500, которые каждая из сторон могла иметь. Но в России говорили, ну, хорошо, а что делать, если американцы на своих ракетах установят еще 2 боеголовки? Вот. Давайте мы будем пересматривать. И то же самое происходило и с ракетами подводного базирования, те, которые на подводных лодках находятся. Давайте мы будем пересматривать этот договор так, чтобы как следует ограничить американские возможности. Но это в Соединенных Штатах с этим не соглашались. В результате договор был со стороны России как бы заморожен. Вот это не совсем непонятная терминология. То же самое было сделано с американской стороны. В общем, договор, он как бы в основных своих положениях он потерял силу, хотя все количественные показатели, количественные параметры стратегических вооружений, они, в общем, соблюдаются. Ну, просто потому что ни той, ни другой стороне не нужно увеличивать это количество чрезмерно. И того, что есть, уже вполне достаточно для того, чтобы уничтожить друг друга десятки раз. Есть еще одна проблема. А проблема для России заключается в том, что Соединенные Штаты разработали и, в общем, уже приняли на вооружение или находятся в процессе принятия на вооружение ракет средней дальности. Значит, это ракеты, которые могут быть развернуты в Европе, могут быть развернуты в Восточной Азии для того, чтобы сдерживать Китай, ну, или в Европе для того, чтобы сдерживать Россию. Поэтому с российской стороны начинается разговор о том, что давайте мы включим вот в эти будущие переговоры и в будущую модификацию договора о стратегических наступательных вооружениях еще и американские ракеты средней дальности, ну, вообще американские вооружения средней дальности. Они для нас представляют стратегическую угрозу. Как я понимаю, до последнего времени, ну, то есть, вообще говоря, переговоров на эту тему никаких не было, но в последнее время, но тогда, когда они были, а это было года 3 тому назад, с американской стороны, конечно, это предложение восторга не вызывало. А зачем, собственно, нам включать какие-то дополнительно наши вооружения, если соответствующие российские системы средней дальности, они есть у России, ну, тот же Орешник, которым очень любит хвастаться Путин, если они не достигают территории Соединенных Штатов. Но Москве очень хотят ограничить или вообще запретить развертывание американских ракет в Европе средней дальности. Поэтому вот Путин и говорит о том, что пора бы вообще подумать о том, чтобы возродить вот этот договор СНВ-3 или придумать какой-то новый договор СНВ-4, куда уже будут включены вот эти американские системы.
Но еще ведь и недавно Россия в очередной раз вспомнила про ДРСНДР, договор о ракетах средней и меньшей дальности в Европе, о том, что никак Россия не ограничена. Она, точнее, утвердила, что она никаким образом не ограничена в своих действиях, вот может выставлять и ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Вот все эти договоренности по вооружениям вообще могут ли включать еще и новые виды вооружений? Потому что сейчас, когда договор даже СНВ-3, уж не говоря про СНВ-1, заключался, не было ни дронов, не было никаких новых средств доставки. И что касается ДРСНД, тоже оказалось, что сейчас ситуация сильно изменилась.
С ДРСМД ситуация не очень изменилась, потому что она повторяет практически полностью ситуацию ракетного кризиса конца 70-х, 80-х годов прошлого века, когда тогдашний Советский Союз начал развертывать на своей территории, на территории стран, членов Варшавского договора, ракеты средней и меньшей дальности, в том числе тогда печально знаменитые ракеты СС-20. Сейчас уже, наверное, никто не помнит этой аббревиатуры, а тогда, вот в 70-е и 80-е годы, она постоянно фигурировала во всех мировых СМИ. В конце концов, это все кончилось тем, что в ответ на развертывание советских ракет средней дальности, которые были нацелены на Европу, европейцы уговорили тогдашнюю американскую администрацию развернуть на территории Европы вот эти самые Першинг-2 и томагавки первой модификации, первого, ну, первой модели. И это привело к тому, что в Европе оказался развернут потенциал, который в течение с очень коротким подлетным временем Першинги могли долететь до Москвы из Германии меньше, чем за 10 минут. НАТО получила возможность нанести так называемый обезглавливающий удар по Москве, ну, по всем центрам принятия решений и центрам, которые ну, в которых принимались решения и передача команд на пуск советских тогда стратегических вооружений. Все это в результате был заключен договор по ракетам средней и меньшей дальности, когда по которому и советские, и американские ракеты этого класса были просто уничтожены. Однако в России в десятые годы, после 2010 года, начали испытывать крылатую ракету наземного базирования, что запрещено этим договором, которая называлась 9М720, 9М727, по-моему, или 720, не помню уже, но неважно. Так вот, эта ракета имела дальность примерно 2500 километров, могла, значит, наносить ядерные удары по европейским центрам. Но в результате американцы вышли после долгих и нудных переговоров и разговоров, вышли из договора по ДРС, по ракетам средней и меньшей дальности. Договор этот не существует. Теперь Москва угрожает развертывать Орешник против европейских, нацеленной на европейские города. Что из этого получится, непонятно, потому что сколько таких орешников у России может быть, и может ли она производить их в более или менее серьезных количествах, тоже непонятно. Но теперь вот московская идея, как я понимаю, заключается в том, чтобы каким-то образом смешать два договора, договор по ракетам, ну и два типа вооружений, два класса вооружений, стратегические и средней дальности. И тем самым устранить то превосходство, которое сегодня Соединенные Штаты имеют по ракетам средней дальности.
Ну и еще, наверное, отвлечь внимание очень
немножко,
хорошо.
Да, и все сразу в одни переговоры.
Да,
давайте
и все
обо всем сразу
все
смешает, да.
Кучу. Ох, Юрий Евгеньевич, но
да,
Юрий Евгеньевич
спасибо
помогает
вам за
разбираться.
Разбираться, да. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Спасибо.
Да,
спасибо.
Стараюсь. Помогу.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну, а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну, а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.